Сначала расскажу о вопросе бигу, отказ от пищи. В кругах цигун у людей появилось множество различных состояний, и никто не может понять, что же это такое. Сверхспособности, повышение уровня или что-то другое. Ясно об этом, никто не рассказывает. Бигу тоже является одним из этих состояний, о котором мы и расскажем. Такое явление, как бигу, в обществе обычных людей существует, и не только в нашей стране, но и в других странах. Оно есть не только среди практикующих, а также и среди тех, кто не практикует. Почему оно есть и среди непрактикующих? Это обусловливается природной основой человека и его принесенными с рождения некоторыми вещами. В газетах писали о тех, кто не ест несколько десятков лет или столько-то лет. Таких примеров не один или два. В нашей стране их много. Они, правда, не едят. Веришь ты этому или нет? Но есть некоторые, кто слепо отвергает это. Говорят, что космические институты начали проводить исследования в этой области. То есть такое явление существует. В Китае и за рубежом сообщали об этом. У совершенствующихся эти вещи не вызывают удивления. По поводу бигу некоторые говорят, что его обязательно надо пройти в совершенствовании. Другие считают, что это является проявлением повышения уровня. Третьи утверждают, что это очищение тела. А еще некоторые говорят, что это сверхспособности и умения. Скажу вам, что все это не так. Все не так. Тогда что же это такое? На самом деле, это метод, используемый совершенствующимися в особой обстановке. Вот так просто. В каких же обстоятельствах используют этот метод? В настоящее время совершенствующиеся среди обычных людей, а также в храмах или в других условиях, не используют этот метод, за исключением тех, кто совершенствуется в глухих горах и дремучих лесах. Это потому, что он имеет прямую связь с условиями жизни человека. Кроме того, есть также историческая причина. В Древнем Китае до создания религии многие совершенствующиеся строили хижины или уходили в пещеры и совершенствовались там в одиночестве. Некоторые, поднявшись в пещеру, которая располагалась посередине горы, на отвесной скале, обрезали веревку и не выходили, пока не усовершенствуются. У них ничего не было. После того, как они забирались в пещеру, у них не было ни еды, ни воды. Если он не усовершенствуется, то умрет от жажды или голода. Таких примеров было много. При совершенствовании в таких условиях возникает проблема источника пищи, и если он не использует такой метод, то умрет от голода. В такой среде, в таких условиях использовали этот метод совершенствования. Это совсем не какое-то умение и вовсе не является обязательным этапом совершенствования. Абсолютно не так. Сейчас люди принимают это за какую-то сверхспособность, за умение, а некоторые мастера цигун, у которых совершенствуется фуиши, сами точно не знают, какие у них есть сверхспособности. Как они выглядят, как появляются и в каком виде существуют. Они сами всего этого не знают. Знают только, что могут лечить болезни, что у них есть некоторые способности. Но, попросту говоря, эти способности не их. Некоторые вселившиеся нечистые духи тоже могут создавать такие проявления, а он ничего не знает. В обществе есть люди, которые очень активно распространяют бигу. В результате это привело к тому, что многие попали в больницу, и у них появилась опасность для жизни. Таких случаев было много. Кто же в конце концов отказался от пищи, кто перестал есть? В курсах участвовало более 1000 человек. Кто из них способен отказаться от пищи? Они поголодали пару дней, им стало не по себе, и они начали есть. Скажу вам, что этот метод совершенствования используется в крайне особой ситуации. К тому же он превышает вещи обычных людей. Тогда, если мастер цигун широкомасштабно распространяет это, то он фактически наносит вред закону и вмешивается в принципы обычных людей, поэтому он является дьяволом. Подумайте, люди живут именно так, и именно так им позволяется жить. Если все люди перестанут принимать пищу, разве это будут люди? Если в больших масштабах проводятся лекции по обучению бегу, и десятки тысяч человек участвуют в них, то все откажутся от пищи. Не говорю, что вся страна не будет есть, а возьмем хотя бы Гуанчжоу. Если все здесь не будут есть, то это значительно все упростит. Утром перед работой обычно надо возиться с приготовлением еды. Даже на то, чтобы попить чаю, и то надо время. А так-то выспался, взял сумку и пошел на работу. Также не надо будет ничего выращивать. Свободной земли будет много, и можно свободно ее все застраивать. Где хочешь строить, там и строй. Не надо будет развивать сельское хозяйство. Разве не станет все гораздо проще? Отпадут самые большие хлопоты. Если не ешь, то, возможно, и ничего не будет выходить из организма. Подумайте, разве можно позволить такому произойти? Абсолютно нельзя. Поэтому, если он наносит такой вред состоянию общества обычных людей, то это непременно будет иметь очень серьезные последствия. У многих возникла опасность для жизни, или они ощущают сильный голод. Подумайте, поступать так может только практикующий. А у кого-то появилось любопытство и хочет что-нибудь получить. Тогда он пошел на курсы научиться бегу. Но ты же не отбросил желания обычных людей, не отбросил семи желаний и шести страстей, не отбросил пристрастие к различной пище, к мясу, яйцам, курятине, рыбе и так далее. Сможешь ли ты отказаться от пищи? Если же тебе поместили в тело какую-то вещь, чтобы ты достиг бегу, если при этом ты не думаешь о еде, то сможешь справиться с этим за пару дней. Но если ты захочешь есть, например, захочешь мяса, или же захочешь немного поесть чего-то другого, и как только съел, то тебя сразу же вырвет. И так каждый раз. В результате у тебя возникает нервное напряжение. «Ой, я не могу ничего есть. Все ли со мной в порядке? Что же делать, если так будет продолжаться долго? Как только испугался, то все кончено». Ведь к тебе уже надо предъявлять требования, соответствующие высокому уровню совершенствования. Поэтому дело будет плохо. Ты не сможешь ничего есть, что создаст опасность для жизни. Он ведь не совершенствуется. Зачем ты учишь его этим вещам? В действительности я наблюдал, как эти люди учили этому других. Они помещают тебе в живот некую черную вещь, и ты не можешь ничего есть. Эта черная вещь внутри разбухает, и ты ощущаешь сытость. Если ты что-то съел, эта черная вещь выталкивает еду обратно, не позволяет тебе есть. Это не является праведным законом или праведным дао. Черное разве может быть хорошим? Черное – это злое, иньское. Поэтому эти вещи нельзя широко распространять. Но такое явление существует. Об этом вопросе все. Далее расскажем о краже ци. Коротко поговорим об этом вопросе, потому что это не те вещи, о которых надо рассказывать самосовершенствующимся на высоком уровне. Просто я хочу рассказать об этих малопонятных явлениях. Многие люди в цигунских кругах подняли панику. Что же это такое? Какая-то кража ци, взял чьи-то вещи. Два дня назад на лекциях я рассказал о таком принципе. Я говорил, что ци ничего из себя не представляет. Во время очищения тела всего лишь используют такой метод, при котором плохой ци устраняют и вливают хороший ци. И в самом конце ци в теле начинает светлеть и становиться лучше, чем ци в теле обычного человека. Но как бы там ни было, это всего лишь ци, и он ничего из себя не представляет. Не знаю, как закаляются те, практикующие цигун, но если я хочу поместить ци в живот, то как только подумаю об этом, живот сразу заполняется и его распирает от ци. Сосредоточивать мысль на поле дань, вливать ци пригоршнями в макушку, принимать позу столба и другое, используются различные способы. А я скажу, что ты сразу же можешь заполниться ци. Поэтому он ничего из себя не представляет. А раз так, то почему ты боишься потерять его? Подумайте, мы закаляем ци для очищения тела. Сверху вливаешь внутрь, а снизу выпускаешь наружу. Во многих практиках именно так. Даже если они не явно так делают, методы все равно такие же. Это делается для очищения тела. Цель закалки ци именно в очищении тела. Для настоящей закалки гун не закаляют ци. Это уже материя высокой энергии, и он не ощущает, что испускает ци, потому что ци уже нет. А раз так, то подумайте, когда ты там практикуешь, и кто-то крадет твой ци, разве это не хорошее дело? Ты должен устранить у себя болезненный ци, который еще может и не выйти, а он крадет его у тебя. Так пусть крадет. Давай, кради у меня, а я буду тут вливать внутрь. Как это хорошо. Это редкая возможность. Однако тот, кто крадет ци, этого не знает. Абсолютное большинство людей, занимающихся цигун в парках, имеют болезни. Они практикуют цигун, потому что больны. Особенно несколько лет назад, когда люди только начали знакомиться с цигун, было именно так. Кради. Он тут крадет, а ты там собираешь ци. Разве это плохо? Что ты теряешь? Ничего. Он не сможет украсть тот настоящий ци, который находится в твоем поле дань. Его может тронуть только тот, кто находится на высоком уровне. Но находясь на таком уровне, он уже будет знать, что эти вещи нельзя произвольно трогать, поэтому он тоже не трогает. Этим занимаются только те люди, которые закаляют ци и ничего из себя не представляют. Они еще думают, что у них все хорошо, повсюду распространяют это и считают, что у них есть способности. Они могут украсть у другого ци. Однако эти люди являются самыми глупыми, и глупость даже трудно описать словами. Почему? Они сами находятся на уровне ци, поэтому не могут отличить хорошие ци от плохого. Когда они крадут у других ци, то крадут все подряд. Хорошие ци, плохие ци, болезненные ци. Они крадут это из твоего тела. У тебя не получается устранить эту вещь, а он сам забирает ее у тебя. Пусть крадет. От этого все его тело становится черным. Он осмеливается красть у всех без разбора. В его теле полно болезненного ци. Те, кто лечит других, после этого устраняют у себя плохой ци. Они даже и не могут устранить, ведь те, кто практикует цигун, находятся на уровне ци. Как же он может устранить? У него нет таких методов и такой силы. Однако тот, кто крадет, даже и не пытается устранять. Все, что он украл, хранит в своем теле. Внутри у него черный-черный, разнообразный болезненный ци. Его ожидает большая опасность. Он может заболеть серьезной болезнью. Ведь это карма, и вся она попала в тело. Но это еще полбеды. Во Вселенной есть принцип «не потеряешь – не получишь». Если получил, то должен потерять. Если не хочешь терять, то тебя заставят. Различные материи в огромной Вселенной играют эту роль уравновешивания. Если ты не потеряешь, то так не годится. Нельзя только брать. Хорошо, ты взял у другого ци. На этой стороне ты крадешь ци, и вместе с потоком этого ци образуется обратный поток, состоящий из твоего Д. Тут приходит ци, а там уходит Д. Скажу, что этот человек настолько глупый, что трудно описать. Именно по этой причине. Он дает другим Д и крадет у них болезненный ци. Фактически, он еще помогает человеку очистить тело. Скажи, как можно оценить его поступок? Наверное, нет никого глупее, чем он. Однако некоторые, кто не знает истинной картины, рассказывают об этом в кругах цигун и еще считают, что у них есть способности. Если он совершенствуется, не обращая внимания на синсин, то скажу вам, фактически, если во время практики не обращать внимания на синсин и нравственность, то это значит заниматься ересью. Гарантирую, что это так. Он крадет. Скажи, что это за поступок? Он вредит себе. Ци изначально ничего из себя не представляет, но некоторые считают, что если ци много, то значит гун высокий. Несколько лет назад рассказывали о тех, кто мог собрать много ци. Некоторые действительно могут собирать ци, но возможность собирать ци означает всего лишь, что у тебя хорошая способность его вливания и спускания. Но это ничего не значит, ведь это не гун. У некоторых тело распирает от ци. Если собрал много, то подушечки пальцев выступают, ладонь распухает и даже тело распухает, становится пухлым. Но что это такое? У некоторых ци даже не вмещается в тело и окружает его образованием. Образуя большое поле. И все это ци. Те, кто не знает, подойдя к нему близко, говорят, «Ой, ты так хорошо практикуешь, я могу это почувствовать». Это ничто. Какой же это гун? Проще говоря, как бы много ци ты ни собрал, но какую роль он играет? Ты станешь всего лишь большим мешком ци. Он не играет никакой роли. Люди закаляют ци с целью очищения тела, и в конце концов ци исчезает. Цель в том, чтобы он исчез в процессе закалки. Есть еще такие, кто говорит, что украл у других тот или этот ци. Как бы ты ни называл ци, изначальный ци, такой-то ци или сякой-то ци. Названий много. Скажу вам, что это всего лишь незначительные ци на уровне закалки ци, которые ничего из себя не представляют. По этому вопросу у меня все. На самом деле, тот, кто практикует гун, не может украсть у другого энергию, а если украдет, то она не останется у него. Это потому, что степень того, насколько ты усовершенствовался, имеет мерило и критерий. Как бы ты ни пытался что-то вместить, оно там не останется. Ведь каждая микроскопическая частица гун имеет твой образ. Его гун имеет его образ. И разве ты сможешь поместить это в себя? Если поместишь, они начнут воевать, ведь ты украл. Поэтому украденный гун будет бороться с твоим гун и может даже уничтожить часть твоего гун. Поэтому настоящий совершенствующийся абсолютно не будет заниматься такими делами. Кроме того, за каждым человеком, который по-настоящему совершенствуется и имеет гун, следит учитель. Он увидит, что это ты там делаешь, крадешь чужие вещи, сколько же при этом «д» надо отдать. Это же большая потеря «д», ведь гун является самой драгоценной вещью. Куда это годится? Учитель того, у кого ты собираешься украсть, тоже не позволит. Ты хочешь украсть вещи моего ученика? Так не годится. Поэтому на высоких уровнях такие дела встречаются очень редко. Однако часто при совершенствовании по мирскому закону на очень-очень низком уровне может случиться такая ситуация. У тебя есть твои собственные вещи, или же ты пошел куда-то, и кто-то дал тебе хорошие вещи. Похоже, что это инструменты фа или что-то другое. Люди, возможно, и не знают, откуда это пришло. Знают, что у них украли какие-то инструменты фа, какие-то драгоценные вещи. Я думаю, что это ничего из себя не представляет. Украли, так украли, и не надо привязываться к этому. Возможно, это связано с кармой. Ты должен что-то ему вернуть. Если ты действительно совершенствуешься в дафа, то никакие свои вещи ты не потеряешь. Их не позволяется терять, и никто не осмелится их тронуть. Далее расскажу о сборе ци. Это тоже относится к вещам уровня закалки ци. Однако это полезно для познания совершенствования. Итак, сбор ци. Очень многие говорят о сборе ци. Как его собирают? Я рассказывал, что в системе Дао говорят о принятии позы столба, а в системе Будды говорят о зачерпывании руками и вливании в макушку. Надо войти в созерцание и погрузить сознание в поле дань. И когда сконцентрируешься на области внизу живота, то можно собирать эту первоначальную энергию. В начальный период он собирает ци, очищает тело, а потом ему надо будет собирать микроэлементы различных материй, соединять их со своим Д, эволюционируя собственное тело и взращивая гун. Расскажем о сборе ци во время практики цигун. Многие люди сейчас говорят, как надо собирать ци из растений. Они тоже принимают ци за гун. Поэтому и собирают ци из растений. Конечно, некоторые люди знают, что надо собирать себе в тело хороший ци, но они не знают, что делают. Если хочешь действительно избавиться от своих болезней, ты должен ассимилироваться со свойством Вселенной. Должен стать хорошим, по меньшей мере, хоть немного лучше. Только тогда твое здоровье немного улучшится. Ты совершаешь плохое дело, и при этом еще хочешь избавиться от болезней. Разве это возможно? Абсолютно невозможно. Некоторые люди считают, что ци – это гун, и каждый день собирают его из деревьев, подходят к деревьям и собирают, все время этим занимаются. В некоторых районах неизвестно, чем занимаются. Катаются по земле, собирают ци, затем собирают ци руками и ногами, они собирают ци деревьев и растений. Один мастер цигун рассказывал, «У меня перед домом было дерево, я каждый день собирал из него ци, и этим умертвил его». Говоря об этом, он хотел сказать, что у него есть способности, и он может собирать ци. Я видел в парке на северо-востоке страны сосняк. Не знаю, какой практикой люди занимались. Они бешено кричали и прыгали. Затем они упирались в дерево ногами и тянули его на себя, собирая ци. В течение полугода весь сосняк погиб. Сосны ведь вечно зеленые, а тут все засохли, все погибли. Я Я хочу сказать о том, что очень многие во время практики в некоторых обстоятельствах могут немного открыть свое сознание или способность к чтению мыслей и могут контактировать с некоторыми живыми существами. Некоторые говорят, что с ними разговаривает дерево или растение. Звучит это непостижимо. Но с другой стороны, ведь в буддизме говорят о шести кругах перевоплощений. Если это правда, то чем отличается жизнь, находящаяся в дереве, от жизни, находящейся в человеке? Если говорить в соответствии с этими религиозными понятиями, то воровать чужие вещи, разве это не является совершением плохих дел? Ведь это тоже воровство. Ты прямо отбираешь у него. Ты его убил. Разве это не убийство живых существ? Возможно, некоторые скажут, что это звучит крайне мистически. Тут нет мистики. Нынешние ученые уже имеют довольно высокие познания о растениях. Это уже не то изначальное понимание, согласно которому растение является низшей жизнью. На самом деле, сейчас ботаники уже обнаружили, что у растений есть своя социальная жизнь. Речь идет именно о растениях, о травах и деревьях. Кроме этого, они также обнаружили, что у растений есть такие же, как и у людей, органы чувств, а также мышление. Это придумал не я. Так говорят ученые. Приведу пример. На самом деле, ученые разных стран уже начали проводить исследования в этой области. Один американский ботаник... Нет, он не ботаник, он занимается электроникой. Он испытывал детекторы лжи и занимался обучением тайных агентов разных стран пользоваться этим прибором. Однажды ему в голову пришла идея. Он взял два датчика детектора лжи. Они сделаны с прищепками и подсоединил их к растению воловик. Это такой цветок. Затем он полил водой это растение и обнаружил, что электронный самописец детектора лжи начал быстро рисовать кривую на бумаге. Ученый был очень удивлен. Во время испытания на детекторе лжи человека, когда у него в мозгу возникает кратковременный порыв радости, то получается такая же кривая. Он полил растение, и оно обрадовалось, ведь растениям необходима вода. Как только полил, оно сразу же обрадовалось. Ученый тогда был просто изумлен и даже захотел выбежать на улицу и закричать. Он понял, что у растения есть эмоции, что оно может радоваться. Конечно, это его вдохновило на многочисленные другие опыты в различных областях, и он полностью подтвердил это. Он проводил и другие опыты. Однажды он соединил детектор лжи с растением и подумал, какой же опыт провести? Сожгу его листья и посмотрю, какая будет реакция. Как только он так подумал, даже еще не зажигал огня и не начинал жечь, а электронный самописец уже начертил кривую. Такая кривая появляется только тогда, когда у человека возникает страх, и он кричит «Спасите!». То есть он собирался сжечь растение, и оно это узнало и начало звать на помощь. Но ведь он ничего не говорил об этом и даже еще ничего не делал, а растение уже все узнало. Подумайте, ведь это уже нечто сверхчеловеческое. Растение знает все, о чем думает человек. Оно обладает способностью телепатии и превосходит человека. Он делал не только один этот опыт, а множество различных других опытов. Например, ученый велел одному из своих учеников полностью растоптать одно растение перед другим. Затем второе, целое растение, перенесли в комнату, и он велел своим пяти ученикам по очереди входить в комнату. Он смотрел, какая будет реакция у растения. Перед этим он подсоединил его к детектору лжи. Зашли первые четыре ученика, никакой реакции не было. Но как только в комнату вошел пятый ученик, у растения сразу же появилась реакция. Электронный самописец нарисовал кривую, которая такая же, как и у человека, когда он испытывает страх, дрожит от страха. Если бы раньше кто-то сказал, что у растения есть глаза, что оно может говорить, распознавать людей, разве это не назвали бы суеверием? А сейчас разве ученые уже не обнаружили это? Тот ученик, как только вошел, растение сразу же узнало, что это тот, кто растоптал другой цветок. Оно испугалось, что он и его растопчет, и стало дрожать от страха. Растение испугалось. Мы всегда считали, что человек является высшим живым существом, имеющим органы чувств и мышления. А где же органы чувств у растения? Как оно может распознавать людей? Если ученые начнут сейчас изучать этот вопрос, то через определенное время они это обнаружат. Но все же они уже знают, что растение не такая простая жизнь, как мы себе представляем. Сейчас еще обнаружили, что у птиц, у животных есть социальные отношения, у них существует простой язык. Выскажу один принцип. В процессе развития науки человечество непрерывно познает себя, непрерывно улучшает себя и вместе с этим познает также эту материальную среду, в которой существует. Совсем не обязательно, что первоначальное познание является абсолютной истиной. Однако люди, получившие воспитание в прошлом, имеют очень узкое мышление. Как только познал какой-то предмет, то наглухо зафиксировал это. Таким людям очень трудно поверить в эти вещи. Только что мы рассказали о сборе ци. Поэтому, если смотреть с такой позиции, то когда ты убил растение, разве это не убийство живого существа? Ты влил в его тело болезненные ци, и разве это не плохое дело? Это такое же плохое дело. Это одно и то же. Разве в таком случае ты сможешь избавиться от своей болезни? Именно такой принцип. Если говорить с позиции обычных людей, то это тоже совершение плохих дел. Ты умертвил дерево, и разве это не нанесение вреда общественному достоянию? И разве не ущерб озеленению? Если говорить строже, то ты нарушаешь экологическое равновесие. Ведь если таких людей будет много, то и получится нарушение экологического баланса. Вот такой смысл. С какой бы позиции ни смотреть, это является совершением плохих дел. Во Вселенной повсюду ци, собирай его оттуда. Ведь ты тоже являешься частицей Вселенной. Собирай сколько хочешь. Почему ты хочешь брать чужие вещи? Рассказывая об этом, я хочу восстановить репутацию цигун. Разъясняя некоторые запутанные вещи, я думаю, что это будет иметь пользу для цигунских кругов. Об этом вопросе все. Далее расскажу еще о небесном круге. Вчера мы уже начали изучать четвертое упражнение «Небесный круг Фалун». Сегодня расскажем о небесном круге. Это название «Небесный круг» на самом деле пришло из системы Дао, и мы называем его «Вращение Большого Фалун». Просто название «Небесный круг» широко известно, поэтому мы используем его, говоря о небесном круге. Формы циркуляции небесного круга в каждой школе разные. Форма циркуляции большого небесного круга, хоть даже он у всех и проходит через все тело, но пути прохождения разные, в каждой школе свой. Я обнаружил, что его форма вращения в школе Цимень еще более странная, но как бы то ни было, он проходит один раз от ладоней до стоп, через ноги к рукам и по всему телу, включая голову. Это считается циркуляцией большого небесного круга. Сначала расскажем о малом небесном круге. Некоторые считают, что если в процессе практики у них пробился малый небесный круг, то это уже неплохо, и что у них уже высокий гун. На самом деле это ничего из себя не представляет. Малый небесный круг является вещью, относящейся исключительно к уровню излечения от болезни и укрепления тела, то есть к уровню закалки ци. Пробивка малого небесного круга означает то, что ты хорошо закаляешь ци. К тому же, малый небесный круг является поверхностным небесным кругом. Соединяются два канала Жень и Ду, или же не только эти два канала. По обеим сторонам каналов Жень и Ду есть еще по два канала. Все эти пять каналов спереди и сзади соединяются, и он по ним проходит. Это тоже является поверхностным, поэтому обычно его называют поверхностным небесным кругом. В прошлом, во время медитации, в системе Будды это называется дадзо, а в системе дао – дачань. Когда использовали такую форму совершенствования, как созерцание, то есть без телодвижений, тоже была такая форма циркуляции небесного круга. Циркуляция небесного круга у них не называлась малым или большим небесным кругом. Он циркулировал именно так. В основном проходил не по каналам Жэнь и Ду, а циркулировал внутри, открывая все тело снаружи. Один канал приводил в движение все каналы. Например, из дворца Нивань человека, о котором я говорил, то есть шишковидной железы, он доходил до поля Дань, которое находится в нижней части живота. То есть он обходил вокруг Нивань, затем опускался и обходил вокруг Даньтянь, делая один оборот внутри. Это и есть настоящий небесный круг во время медитации, о котором говорили в прошлом. При длительной практике этот небесный круг уже не такой, как очень тонкая нитка. Постепенно он начинает расширяться и становится все более широким. В самом конце, когда расширение достигает определенной степени, оно прекращается и формируется поток энергии. Его энергия очень большая. Она постепенно расширяется и открывает все каналы в теле. Этот процесс происходит изнутри вовне. Как я говорил, я начал свой рассказ с малого небесного круга. На самом деле, малый небесный круг является вещью исключительно для излечения болезни и укрепления организма. Расскажем теперь о большом небесном круге. Этот большой небесный круг в теле человека, как говорили раньше, есть непарные меридианы в 8 жилах. Он делает круг, проходя через них. Это и считается циркуляцией большого небесного круга, но у нас он гораздо больше. Я говорил, что фулунгун практика с самого начала проходит на высоком уровне. Мы практикуем, абсолютно избегая такой вещи самого низкого уровня, как цигун. Мы действительно совершенствуемся, поэтому полностью отбрасываем все эти вещи. Когда ты совершенствуешься на высоком уровне, вы знаете, что при совершенствовании на низком уровне происходит не только устранение болезни и оздоровление организма. Надо еще заложить некие базовые вещи, сформировать комплект вещей и механизмов. Только после этого можно совершенствоваться на высоком уровне. Эти вещи мы уже начали вам закладывать. Некоторые уже заложили, а некоторые еще закладываем. Сначала очищаем твое тело, потом закладываем эти вещи. То есть тебе не надо это закалять. Я продвину тебя до этого уровня, продвину тебя вперед. В противном случае можно не успеть. В течение этих 10-дневных или 8-дневных лекций, если ты будешь закалять ЦИ, то это будет плохо. Сначала несколько лет практиковать ЦИ, а потом приходить к нам и учиться, так не годится. Поэтому тебе не надо закалять это. Мы способны все это тебе сделать. И именно поэтому наши требования к вам очень высокие. Требования к тебе именно очень высокие. Поэтому ты должен очень серьезно относиться к этому вопросу. Должен принимать себя за практикующего. И только тогда сможешь получить все это. В противном случае, если ты пришел на курсы с различными целями, то ничего не получишь. Это не те вещи, которые должны находиться в теле обычного человека. Некоторые мне еще говорят: «Учитель, один мой родственник не пришел, но он тоже хочет заниматься фулунгун. Можете ли дать ему фалунь? А я заплачу за курсы». Ого, ты хочешь купить фалунь? Это даже звучит смешно. Фалунь является бесценным. Конечно, если ты не практикуешь, то я не упрекаю тебя, ведь ты этого не знаешь. Практикующему я безоговорочно даю эту очень драгоценную вещь. Но если ты не практикующий, то даже если потратишь несколько сотен миллионов юаней, все равно не купишь, потому что его нельзя давать обычным людям. Поэтому, когда у нас циркулирует большой небесный круг, у многих эта циркуляция является автоматической. Мы также не обращаем внимания на прохождение по нескольким каналам. Мы требуем, чтобы все каналы соединились вместе и были пробиты, чтобы все каналы в теле одновременно вращались по направлению изнутри наружу, одновременно двигались. Поэтому с самого начала мы уже практикуем большие вещи. На самом деле, наш первый комплекс упражнений в самом начале открывает все каналы. У тебя открываются все каналы в разных местах. После полного открытия метод «Небесный круг Фалунь» требует, чтобы все каналы у тебя в теле приводились в движение. С самого начала мы уже находимся на очень высоком уровне. Мы непосредственно начинаем закалку гун. На самом деле, как только формируется большой небесный круг, настоящий небесный круг, то уже указывает на истинное совершенствование. Просто на протяжении многих лет никто не говорил об этом. Несмотря на то, что некоторые рассказывали о направлении движения большого небесного круга, они это знают, но они не способны заложить никаких вещей, и ты не сможешь пробить его закалкой. То, что ты ощущаешь его вращение, это всего лишь поверхностно и не играет никакой роли. Поэтому это еще не является закалкой гун и не является совершенствованием. При настоящем совершенствовании самым первым шагом является именно большой небесный круг, именно он. Говоря о небесном круге, я попутно обратил внимание на этот вопрос. Только что я говорил, что при совершенствовании медитации небесный круг расширяется по направлению изнутри наружу и открывает все каналы. В системе Будды, где совершенствование полностью проходит в медитации, тоже есть вращение каналов, просто обычные люди об этом не знают. Шакьямуни тоже не говорил об этом, потому что совершенствование зависит от тебя, огонь от учителя. К тому же он говорил об уходе в нирвану, когда не берут с собой тело, поэтому он совсем ничего об этом не рассказывал. У них небесный круг начинается с точки Бэйхуэй на макушке. Когда канал пробивается, он движется спирально, именно так. Позже некоторые заметили, что он не ведет канала, а опускается спирально вращаясь. Но это не так. Небесный круг именно ведет каналы, действительно ведет каналы. Он не ведет каналы в методе закалки в системе Дао, а в системе Будды он вращается по спирали. В буддизме каналы движутся именно так. В тантризме, в ламаизме совершенствует серединный канал. Говорят, что в теле человека изначально нет серединного канала. На самом деле, в теле человека не существует каналов большого и малого небесного круга. Малого небесного круга также нет. Он появляется только тогда, когда ты соединяешь каналы и позволяешь им циркулировать. Вот даже и говорят, что серединного канала не существует, но вдоль и поперек проходят десятки тысяч каналов. Прямые и поперечные каналы соединяются в один прямой и расширяются. Тогда и образуется серединный канал. Он формируется именно так. А какую же роль он играет? Он действует как ось, приводя в движение несколько находящихся по краям колес. Однако эти колеса не являются в действительности предметами, они такие же, как и каналы. Серединный канал как ось, вот так вращается, приводя в движение все каналы в теле. Все находится в состоянии горизонтального вращения, усиленно пробиваясь наружу. Вот так он движется. Я коротко рассказал об этой ситуации. Теперь вернемся к большому небесному кругу. Когда появляется большой небесный круг, то уже начинается закалка гун. Поэтому, как только однажды человек начал закалять гун, изменения в его теле будут происходить одно за другим. Появится множество разных состояний. Например, если в процессе практики уже пробит настоящий небесный круг, то может возникнуть некая ситуация. Какая? Во многих книгах по совершенствованию в Дао есть такое выражение «взлет средь бела дня». В прошлом практикующие знали, что кто-то мог летать. Это действительно возможно. Если человек хочет взлететь, то, по-моему, это несложно. Как только у тебя будет пробит большой небесный круг, ты сможешь взлететь. Вот так просто. Кто-то говорит, у практикующих фулунгун соединяются все каналы, и сразу же появляются такие сильные вещи. Но я не видел, чтобы кто-то летал. Да, на обычной публичной площадке для занятий ты этого не увидишь. К тому же эти вещи нельзя произвольно демонстрировать. Но тут есть еще один вопрос. Если ты совершенствуешься в глухих горах и не соприкасаешься с обществом обычных людей, то у тебя свободно могут появиться любые сверхспособности. Тебе ничего не блокируют. Но при совершенствовании в обществе обычных людей тебе надо все это запереть. Ты не должен быть сверхобычным. Если ты будешь целыми днями летать по улице, разве это проявление обычного человека? Люди будут относиться к тебе как к Богу. Если у тебя появится чувство радости, ты сам начнешь принимать себя за Бога. Разве тогда ты еще сможешь продолжать совершенствоваться? Не сможешь. Поэтому не разрешается произвольно нарушать состояние общества обычных людей. Если ты совершенствуешься, то обычно тоже нельзя. Люди, у которых могут сохраняться такие сверхспособности, не будут их произвольно показывать. Среди наших учеников фулунгун есть множество людей, которые взлетали. Приведу пример. В Пекине один ученик мне сказал: «Учитель, У меня тело такое легкое, когда иду по улице, то ощущаю, что как будто стопы не касаются земли, как будто меня несет подъемный кран. На самом деле, на наших курсах, начиная со вчерашнего дня, у многих возникло такое же состояние. При ходьбе они ощущают легкость во всем теле. Так ли это, как я говорю? Гарантирую, что это так. Легкость – очень комфортное ощущение. Очень многие люди с течением времени уже забыли, какое это ощущение, когда нет болезни. Когда действительно нет болезни, то состояние очень комфортное. То есть, когда пробит небесный круг, можно достичь такого состояния. Один ученик из провинции Шаньдунь сказал мне: «Учитель, мое тело постоянно взлетает, как воздушный шар. Когда укрываюсь одеялом, оно тоже взлетает вместе со мной». Когда я проводил курсы в провинции Гуйчжоу, была женщина, которой уже за 50 лет. Она тоже является нашей ученицей. У нее дома стоят две кровати, одна с этой стороны, а другая с той. Она сидела на этой кровати медитации и перелетела на ту кровать. Она удивилась: «Ой, как это я перелетела? Надо вернуться». Как только подумала вернуться, сразу перелетела обратно. Она спросила у меня: «Что это такое? Разве все это не является хорошими делами?» Таких примеров очень много. Их довольно много. Немало учеников рассказывали мне об этом. В провинции Шаньдун в городе Циндао есть одна ученица. Она мне рассказала о своем опыте, который был очень забавным. Ведь я на курсах рассказывал, что когда у человека пробит небесный круг, он может взлететь. Та ученица работала на заводе. Однажды во время обеденного перерыва она практиковала в помещении проходной. Там не было людей, и она там медитировала. Она села на кровать с матрасом на пружинах, очень мягким. Там на кровати было еще одеяло ее сменщика. Она сидела и начала подниматься вверх. Поднявшись вверх, она испугалась. «Ой, куда это я взлетела?» Как только испугалась, то сразу упала. После этого она подумала: «Учитель ведь говорил о возможности взлетать, поэтому не надо бояться». Она снова взлетела. Как только это произошло, она опять испугалась и опять упала. Душа у нее была неспокойна, а потом она подумала: «Что тут такого? Взлетела, так и взлетела». Как только так подумала, сразу снова взлетела. Вот так весь обеденный перерыв она поднималась и падала. Она поднималась на метр и падала. Вот так. Затем прозвенел звонок, оповестивший об окончании перерыва и начале работы. Она подумала, что сейчас придет кто-нибудь и увидит, что это она тут делает. Поэтому надо поскорее опуститься. И сразу же опустилась. Она рассказала об этом в своем опыте. «Учитель, я все время боялась, куда это я лечу?» Эти вещи подчиняются контролю мысли человека. Как только подумала опуститься, то сразу же и опустилась. Говоря об этом, попутно скажу, что люди, обладающие сверхспособностями, зачастую относятся к двум категориям. Эти способности легко появляются у пожилых людей, особенно у женщин, а также они появляются у детей. Среди людей среднего возраста таких сравнительно мало. Это потому, что у молодых, особенно мужчин, относительно много пристрастий. Он думает: в этом обществе надо заработать сколько-то денег или же достичь какой-то цели. Как только у них появятся сверхспособности, они могут легко использовать их для достижения своих личных целей обычных людей. Как только появится такое желание, то сверхспособность сразу же закроется. На самом деле, у очень многих эти способности закрываются даже еще до того, как они успели их попробовать применить, так как известно, что они не отбросили эти желания, потому что только начал практиковать, поэтому те вещи непременно проявятся. Вначале, когда ты еще не отбросил свое стремление показать себя и другие желания, можешь легко показывать себя таким образом. Поэтому очень трудно сохранить сверхспособности. Это как в примере, который я только что приводил. То была пожилая женщина, но если бы это был молодой парень, то когда прозвенел бы звонок, он бы подумал: «Сейчас сюда придут, как раз и увидят, как я хорошо практикую». Было бы иначе. Как только у него возникло бы это желание, то все, разница именно в этом моменте.
Это...
Как только пробивается большой небесный круг, скажу, что у многих учеников, как только появилось такое состояние, эта сверхспособность у них запирается. Конечно, это необычный метод закрытия, когда запирают другие способности и куда-то их помещают. Запирают кончики пальцев рук и ног или же меняют место. Так как нельзя часто запирать в одном и том же месте, иначе потом не откроется. Поэтому меняют место. Сегодня запрут тут, а завтра там. Но запирают постоянно, и ты уже не сможешь взлететь. Но хоть даже ты и не сможешь взлететь, ты будешь ощущать легкость и воздушность в теле. Не будешь уставать, поднимаясь в гору или же по лестнице. Раньше, когда ты поднимался по лестнице, у тебя была сильная одышка, и ты уже не мог идти дальше. А теперь другие даже не могут тебя догнать. К тому же, когда небесный круг будет пробит, то если он хорошо пробит в передней части тела, сидя, ты будешь клониться назад, а если хорошо пробит сзади, ты будешь ощущать тяжесть спереди и клониться вперед. Может появиться такое состояние. Если со всех сторон пробито очень хорошо, то будешь как бы подпрыгивать, будешь чувствовать, что поднимаешься вверх. Вот такое состояние. Только что я рассказал о том, какое состояние может принести нашим практикующим большой небесный круг. И еще, если пробит большой небесный круг, это может дать человеку еще одну сверхспособность. Какую? Например, во время практики, когда идет циркуляция большого небесного круга, с течением времени вся эта форма циркуляции небесного круга преобразуется в поток энергии. Этот поток энергии в связи с тем, что его энергия непрерывно усиливается и пополняется, когда становится все более оформленным, превращается в сверхспособность, в лентообразную сверхспособность, лентообразный поток энергии. Плотность этой сверхспособности становится все больше, составляющие ее молекулы очень маленькие. Плотность становится все больше, и сверхспособность может безгранично увеличиваться и может уменьшаться. Если же эту сверхспособность испустить наружу, то это будет бунт перемещения. Это потому, что внутри тела она уже сыграла такую роль. В практике системы Дао тело рассматривают как малую вселенную. А раз это Вселенная, то внутри твоего тела все очень похоже на Вселенную снаружи. Солнце, которое мы видим, 9 планет, вращающихся вокруг него, другие планеты, которые вращаются вокруг своих звезд, и в других галактиках тоже такая же ситуация. К тому же сама галактика также вращается. Тогда подумайте, когда электроны вращаются вокруг ядра атома, разве не похоже это на вращение Земли вокруг Солнца? Если бы был микроскоп с очень большим увеличением, то посмотри, что находится на этих маленьких шариках электронов и каково состояние ядра атома. Сейчас нет возможности увидеть это. Я говорил, что когда Шакьямуни усовершенствовался до очень высокого уровня, он сказал такую фразу: «Велик без внешнего края, мал без внутреннего предела». Что это значит? «Велик настолько, что я не вижу края, мал». Уровень Джулая в глазах обычных людей уже является очень высоким. Будда, о котором позволяется знать обычным людям, это именно Джулай. А более высоких знать не позволяется. Он не видел края Вселенной. Мал настолько, что не видно самой мелкой частицы истока материи. Глаза просветленного видят уже довольно много. До какой степени он может видеть? Он изложил учение о 3000 больших хелиокосмов. Он говорил, что в галактике есть 3000 больших хелиокосмов. Вместе с этим он также говорил, что в песчинке есть 3000 больших хелиокосмов. В одной песчинке есть такая же, как и наша галактика, в которой есть 3000 планет с такими же людьми, имеющими материальное тело. Он говорил о 3000 больших хелиокосмов. То есть в одной песчинке он увидел 3000 больших хелиокосмов. Смысл в том, что в одной крошечной песчинке есть 3000 планет, состоящих из микроскопических частиц, на которых есть жизнь, как и в нашей галактике. Именно такой смысл. Конечно, он увидел это в очень большой микроскопичности. Возможно, что это еще не предел. Если продолжать исследовать дальше, то можно увидеть, что там будет. Шакьямуни говорил, что в одной песчинке есть 3000 больших хелиокосмов. Тогда, в соответствии с его словами, если реки и песчинки внутри тех 3000 больших хелиокосмов в той песчинке, а в тех песчинках есть ли также еще 3000 больших хелиокосмов, и дальше в песчинках из песчинок в той песчинке есть ли тоже 3000 больших хелиокосмов, а если 3000 больших хелиокосмов в песчинках из песчинок в песчинках из тех песчинок. Если продолжать исследования в этом направлении, то можно обнаружить, что нет конца и края. Поэтому Шакьямуни и сказал: «Велик без внешнего края, мал без внутреннего предела». Он не видел изначальной материи самой мельчайшей частицы. Мы тут не рассказываем о религии или только о понимании в цигун, о котором говорят в цигунских кругах. Нынешние физики постепенно познают наш материальный мир. Ученые сейчас уже обнаружили существование молекул. А из чего состоят молекулы? Обнаружили, что в состав молекул входят атомы. В свою очередь, в состав атомов входят атомные ядра, электроны и протоны. Продолжая исследовать дальше, обнаружили кварки, а еще дальше обнаружили нейтрино. А вот, что касается еще меньшего, сейчас развитие науки дошло только до этого этапа. Однако это еще очень далеко от истока материи, от истока изначальной материи. То, что мы тут говорим, не относится к идеализму. Понимание этого вопроса физиками ничем не отличается от понимания Шакьямуни о 3000 хелиокосмов. То есть у нас сейчас нет способности понять это. Я хочу сказать, что наше тело тоже является малой вселенной, и в этой малой вселенной может существовать множество живых существ, и есть множество дел, которых ты представить не можешь. Поэтому очень многие люди, у которых открылась небесная наука, ощущают, что устремляются вперед по широкой дороге, по которой проезжают люди на автомобилях и верхом на лошадях, а с обеих сторон дороги, горы, реки и даже столбы электропередач. Они мчатся вперед, проезжая множество городов. Они удивляются и не понимают, иллюзия это или нет. Однако в голове у них нет ни одной мысли. Но как только закрывают глаза, то сразу выходят и устремляются вперед. Некоторые мастера цигун... Раньше я встречался с людьми, которые совершенствуются очень неплохо. Мы часто вместе обсуждали эти вещи. Конечно, интересно общаться с людьми, у которых высокий гун. Он говорит, что в потовой поре есть город. Вот в этой потовой поре стоит город. И не только город, а там еще ездят поезда и автомобили. Звучит очень мистически. На самом деле, как мы уже говорили, наше понимание материального мира, наша физика еще не развилась, чтобы видеть такую микроскопичность, не достигла такой степени. Скажу вам, что того, чего мы еще не познали, не обязательно не существует. Почему так говорю? Многие вещи, которые в прошлом считались суеверием, позже были признаны. Если делать выводы, стоя на позиции нашей физики, эти вещи не являются ошибочными. Какое же у них состояние в крайней микроскопичности? Я говорил, что в промежутке между молекулами и атомами тела человека существует обширное пространство. А молекулы и атомы есть не только в теле человека. Они существуют и в воздухе, которого мы не видим. Если ты сможешь увидеть всю их плоскость целиком, фактически твоя небесная око уже прорвала это пространство, то ты сможешь увидеть форму существования другого пространства. Конечно, у нас нет таких мощных приборов, поэтому мы и не можем наблюдать этого. Мы говорили, что знания человека о жизни и о себе самом тоже такие же. Например, человек тоже не такой, как мы сейчас понимаем. Понаблюдай за человеком. Ты не веришь в то, чего не видишь своими глазами. Ты также не веришь в то, чего не может объяснить твоя теория. Но я не согласен с тобой. Вещей, которых ты не видишь, много. Электромагнитных волн радиоприемника ты не видишь и не можешь их потрогать. Ты не знаешь, в какой форме они существуют. Но как только включишь радио, сразу же можешь их принять. Как это объяснить? Ты не признаешь того, чего не можешь потрогать и увидеть. Не признаешь того, чего не можешь почувствовать. Если ты посмотришь на тело человека с помощью мощного микроскопа, то обнаружишь, что человек не такой. Все тело человека состоит из бесчисленных молекул, которые как разбросанные песчинки и двигаются. Этот стол тоже существует не в таком ровном состоянии. Он состоит из бесчисленных молекул, атомов, электронов. Весь стол движется. Однако эти глаза не позволяют тебе это видеть. Они не позволяют тебе видеть эту форму существования. Однако сейчас мы можем увидеть это с помощью приборов, с помощью научных методов. Именно так. Только что я рассказал о большом небесном круге. Если тело человека такое же, как и малая Вселенная, тогда люди на очень поверхностном уровне могут обнаружить, что этот поток энергии в процессе движения может переместить ци в твоем теле с одного места на другое. Ци сердца перешел в живот, а ци живота перешел на спину. В процессе вращения он может играть такую роль перемещения с места на место. Это если смотреть с поверхностного уровня. А если смотреть с глубокого уровня, с более глубокого, ты обнаружишь, что внутри с места на место перемещается очень много твоих тел, состоящих из материи. Очень много жизней, возможно, тоже перемещаются. То есть он может играть такую роль в твоем теле. А если его испустить за пределы тела, то он может перемещать вещи нашего материального пространства. Это и называется гун перемещения. Это именно такая вещь. Он не возникает в твоем мышлении. Некоторые не понимают и говорят, как только я подумаю, сразу же могу переместить. Неужели твоя голова такая способная? Он считает, что как только подумает, то все сразу получится. Некоторые мастера цигун имеют сверхспособности, но даже не знают, какие они. Эта способность существует не в твоей голове. Это именно гун перемещения, который формируется потоком энергии в процессе циркуляции Большого Небесного Круга. Только что я рассказал о Большом Небесном Круге. Есть еще одна форма Большого Небесного Круга, о которой, как правило, не знают обычные люди. Это потому, что о таких вещах, как Большой Небесный Круг, говорят те, кто совершенствуется на высоких уровнях. И некоторые мастера цигун об этом не знают. Почему не знают? Некоторые мастера цигун фальшивые. Некоторые мастера цигун сидят целыми днями в медитации, выходя из тела и занимаясь практическим совершенствованием под руководством учителя. Но учитель учит не его, а его хуяньшэнь. Его субдуша все хорошо знает, а сам он — нет. Он не знает никакой теории. Он знает некоторые вещи, но подробно не знает, поэтому и не может ясно рассказать. Эта форма циркуляции небесного круга, который может вращаться вперед и назад, и независимо от направления, он относится к большому небесному кругу. Это также называется небесным кругом Цзи-У, или же формой вращения Цань-Кунь. С вращением небесного круга Цзи-У также соотносится небесный круг Мао-Ю. В прошлом о нем не говорили, и это считалось тайной из тайн. Очень мало людей знают траекторию и форму циркуляции этого небесного круга. Что такое небесный круг Мао-Ю? Мао-Ю. Очень мало людей знают об этом, но на самом деле небесный круг Мао-Ю очень простой. В книгах о совершенствовании в Дао об этом могут написать очень много. Для настоящей проповеди достаточно одного слова, а для фальшивых надо сотни тысяч книг. У них это считалось тайной из тайн. На наших лекциях мы рассказываем об очень многих вещах, о которых в прошлом не позволяло знать обычным людям. Кое-кто говорит, что я разглашаю небесные тайны. Это не разглашение небесных тайн. Мы рассказываем об этом с определенной целью. В этот период истории необходимо так поступать. Если какой-то мастер цигун произвольно и безответственно что-то высказывает, то это и есть разглашение небесных тайн, и он будет наказан. А мы рассказываем об этом практикующим с целью позволить им совершенствоваться, чтобы они могли совершенствоваться. То, о чем я рассказываю, это закон, поэтому тут нет разглашения небесных тайн. О том, что у других считается тайной из тайн, мы можем рассказать в нескольких словах. В моих лекциях есть одна особенность, а именно, я рассказываю об очень глубоких принципах самым простым языком. Максимально стараюсь, чтобы ты понял. Не говорю ничего расплывчатого. Расскажем о небесном круге Мао-Ю. Некоторые говорят вокруг да около, могут говорить об этом очень долго, а я расскажу в нескольких словах. Небесный круг Мао-Ю может начинаться с точки Бэйхуэй или с точки Хуэ-Инь. Он проходит по границе между двух сторон Инь и Ян. Он не движется по форме Цянь-Кунь, небо и земля. Это Мао-Ю, который соотносится с Цзи-У. Цзыу вращается так, а Маою горизонтально. То есть он идет по границе инь и ян, спуская с головы к уху, затем от уха к плечу, огибает один за другим все пальцы, опускается по внешней стороне тела к ступне, затем от подошвы поднимается вверх по внутренней стороне бедра, затем снова опускается и проходит через вторую ступню, поднимается, проходит один за другим все пальцы, доходит до головы. Это и есть небесный круг Маою. Все рассказал в нескольких словах. Форма вращения может быть как по часовой стрелке, так и против. Мы рассказали об этом. Но скажу тебе, в будущем, когда у тебя возникнет такое состояние, ты не должен практиковать с какой-то мыслью, иначе это уже не будет практика фулунгун. Если ты искусственно практикуешь, то это уже не называется «закон закаляет человека», а у тебя получится самостоятельная закалка. Нет необходимости, чтобы ты сам делал какие-то формальные вещи. Я рассказал просто для того, чтобы ты знал об этом. Не надо направлять это никакими мыслями. Также не надо делать никаких движений руками. Это потому, что я заложил в тебя механизм, и когда будет надо, он сам будет вести и открывать. Когда будет пробит, ты обнаружишь, что при сидении в медитации голова у тебя будет качаться, будет слегка качаться в обе стороны. Если голова наклоняется в эту сторону, значит энергия вращается в эту сторону. А если наклоняется в ту сторону, значит вращается в ту сторону. Вот может так качаться. Когда действительно пробит небесный круг, то при сидении в созерцании можете кивать головой. Это движение энергии. У некоторых голова откидывается назад, значит энергия движется в обратном направлении. Но при этом не надо качать головой, не надо двигаться вслед за током энергии. Ты должен поступать в соответствии с требованиями, то есть не двигаться и находиться в расслабленном состоянии, позволить ей самой вращаться. Только что мы рассказали о небесном круге. Каково назначение небесного круга? Очень мало людей задумывалось над этим, и никто не рассказывал об этом. Для чего нужен небесный круг? Ты очень хорошо закаляешь небесный круг, твои каналы очень хорошо пробиты, но для чего все это нужно? Скажу вам, что сам по себе небесный круг не является целью. Назначение небесного круга в том, чтобы пробить все каналы тела. В других методах именно так. Однако у нас с появлением небесного круга сразу же вращаются все каналы. Поэтому я и говорю, что мы практикуем на высоком уровне. Разве не так? Когда у человека открываются каналы, достиг ли он при этом конечной цели закалки гун, достиг ли высокого уровня, скажу, что до этого еще очень далеко. Это ничего из себя не представляет, ничего не значит. В других школах при совершенствовании по мирскому закону они уже усовершенствовались очень высоко, а у нас это считается только началом. У нас это достигается в самом начале. Поэтому открытие всех каналов не является самоцелью. Продолжая пробиваться дальше, каналы тела постепенно будут из темных становиться светлыми, энергия будет постепенно преобразовываться, в самом конце начнет расширяться, каналы будут расширяться. Некоторые практикующие цигун смотрят и говорят, что этот канал такой широкий, значит практика идет очень хорошо. Я скажу, что это ничего не значит. Еще очень далеко. До какой же степени надо расширить каналы? На самом деле закалка каналов – пробивка каналов. Циркуляция небесного круга происходит для пробивки каналов, но пробивка каналов – это не цель. Расширение каналов – это тоже не цель. Эти каналы будут непрерывно расширяться, сотни каналов будут одновременно постепенно расширяться и расширяться, и в самом конце сотни, десятки тысяч каналов сольются воедино и достигнут степени, когда нет ни каналов, ни точек. Это и есть самая конечная цель пробивки каналов. Когда человек дошел в практике до этого шага, в его теле повсюду канал и повсюду точка. С другой стороны, у него нет каналов и нет точек, все тело насквозь пробито. В самом конце надо достичь такой степени. На этом этапе у человека уже не может быть болезней. А если бы возникла болезнь, то у него даже нет точек для иглоукалывания. Если использовать нажатие на точки, каким пользуются вушу цигун, то это не сработает, так как точек нет и не на что воздействовать. Это не так, как в нашем отечественном фильме про ушу. Он практиковал методы колпак «Золотой колокол» и «Железная рубашка», и его тело стало неразрушимым. Но потом его оборона была взломана, потому что у него в теле еще были одни ворота для ци, а у нас нет даже этих ворот, все тело полностью пробито насквозь. это и есть самый главный этап, до которого надо дойти при совершенствовании по мирскому закону, при совершенствовании тела человека. Люди, которые действительно смогли дойти до этого шага, уже дошли до самой последней степени совершенствования по мирскому закону. То есть этот человек уже достиг вершины мирского закона. Если продолжать совершенствоваться дальше, то он выходит из совершенствования по мирскому закону, входит в стадию совершенствования по постмирскому закону. Но между этими двумя стадиями есть промежуточный уровень, который также является самым последним уровнем совершенствования по мирскому закону. Но в то же время он уже не относится к совершенствованию по мирскому закону. Это некий промежуточный этап. Все тело входит в состояние чисто белого тела. Оно именно чисто белое, а не молочно-белое. Молочное белое тело – это когда оно достигает высшей степени очистки, когда человек начинает практику с закалки ци и приближается к выработке гун. Это физическое тело чистое, как у младенца. А чисто белое тело – это когда оно полностью заменяется материей высокой энергии. Клетки всего тела заменены гун. Таким образом, человек уже достиг этой степени, то есть самого высокого уровня совершенствования по мирскому закону, и вошел в состояние чисто белого тела. Если посмотреть небесным оком, то тело этого человека прозрачное. Когда человек дошел до самого высокого уровня в совершенствовании по мирскому закону, можно обнаружить, что гун в его теле очень сложный. Гун в теле в каждом пространстве довольно сложный, и спускаемые сверхспособности также довольно богаты. Выглядит это очень страшно. Состояние тела человека очень страшное, оно все покрыто глазами. Даже вся область пространственного поля заполнена глазами. Каждая частица тела – это гун, это образ Будды. Так или иначе, оно довольно наполнено, состояние различное. Выглядит очень страшно, но обычный человек этого не увидит. Он увидит, что тело такое же, как и у него. Если же вошел в состояние чисто белого тела, о котором я только что говорил, то на самом деле вошел в состояние бесцветного тела. Это состояние чисто белого тела. Тело сразу же становится прозрачным. Все сверхспособности, которые появились у него раньше в результате практики, будут вдавлены в очень глубокое пространство. Они больше не нужны и непригодны. Все они будут удалены. Говоря об этом, повторюсь, многие, кто практикует, стремятся к сверхспособностям. Каким сверхспособностям ты стремишься? Когда дойдешь до последнего этапа мирского закона, все сверхспособности, возникшие в теле человека, надо будет отбросить. Они совсем не нужны. После этого, продолжая совершенствоваться дальше, он выходит из состояния чисто белого тела и вступает на уровень совершенствования по закону Архата, что также называется совершенствованием тела Будды или же совершенствованием по постмирскому закону. В это время тело уже полностью заменено материей высокой энергии, уже есть Гавей, уже вышел за пределы трех сфер и уже имеешь тело Архата. Раньше в хинаяно-буддизме говорили, что если получил тело Архата, обрел плод Архата, значит получил Гавей. Но сам этот совершенствующийся может достичь полного совершенства на уровне Архата, а может усовершенствоваться до степени Бодхисаттвы, или же Будды, или же еще выше. Поэтому, совершенствовавшись до этого этапа, у тебя не обязательно откроется гун, и ты не обязательно достигнешь просветления. Поэтому те, кто могут совершенствоваться выше, продолжают совершенствоваться в закрытом состоянии, в полузакрытом состоянии. Небесное око может видеть, и, возможно, могут быть другие способности, но нельзя их полностью открывать, так как ты должен продолжать совершенствование. В это время, когда снова возникают сверхспособности, то есть способности, появляющиеся из этого чистого алмазно-нетленного тела, они называются чудотворствами закона Будды. В будущем будут использоваться именно эти вещи. Они могут управлять вещами во всех пространствах. Только что я рассказал о небесном круге, об этом все. Перейдем к другому вопросу. Почему, когда мы совершенствовались до самой высокой формы мирского закона, тело может принять такое состояние? Появляется прозрачное тело, которое называется чисто белым телом или же хрустально-белым телом. Оно прозрачное. При совершенствовании тело принимает разные цвета. Люди, которые сравнительно стабильные и у кого уровень небесного ока сравнительно высокий, могут это наблюдать. Когда ты только начал совершенствоваться, когда у тебя только появился гун, он красного цвета. красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, разноцветный и бесцветный, 9 цветов. Затем, когда ты дойдешь до самого последнего цвета, ты выйдешь из совершенствования по мирскому закону, то есть можно различать по цветам. Когда ты выйдешь из совершенствования по мирскому закону, какие там будут цвета? Ты начинаешь совершенствоваться вверх все с тех же цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Но эти красные и желтые совсем не такие, как при совершенствовании по мирскому закону. Это как краски обычных людей. А когда в совершенствовании достигаешь высокого уровня, то цвета там прозрачные, очень красивые. Тоже красные, но прозрачные. Чем выше, тем больше меняются цвета, тем они становятся прозрачнее, изящнее и нежнее. Цвета становятся красивее. То есть уровень человека можно увидеть разными способами. У нас еще есть немного времени. Надо рассказать еще об одном очень-очень важном вопросе, а именно, кто практикует гун, тот и получит гун. Все эти дни я постоянно подчеркиваю, что вы должны совершенствоваться осознанно, с ясным сознанием, должны совершенствовать себя и должны это понимать. Если сознание не ясное, то мы не спасем себя. Поэтому раньше мы говорили, что не позволяем приходить на курсы психически больным, у которых сознание неясное. Они не смогут совершенствоваться. Тем более, что мы тут не лечим болезни. Цель моего прихода и распространения метода практики именно в том, чтобы вести людей на высокие уровни. Именно такая цель. Поэтому, если твои намерения отличаются от моих, то лучше тебе обратиться к кому-нибудь другому. Возможно, кто-то подумал, что же плохого в том, чтобы проявить милосердие и вылечить. Еще кто-то думает, я лечу других из милосердия, разве это плохо? Как бы то ни было, принцип я тебе ясно изложил. О каком хорошем и плохом ты говоришь? Ты должен требовать от себя по принципам высоких уровней. Принципы обычных людей тут не годятся. Я несу ответственность перед тобой, чтобы ты мог практиковать. Поэтому нельзя, чтобы ты испортил свое тело. Поэтому тебе не позволяется произвольно загрязнять свое тело болезнями. Нельзя позволять тебе лечить больных. Именно такой принцип. Некоторые говорят, но разве лечение не является спасением людей? Скажу тебе, что это не спасение людей. Ты абсолютно не сможешь его спасти. Спасение людей, о котором говорится в системе Будды, означает позволить человеку из этой среды страданий возвыситься до высокого уровня, покинуть это море страданий. Это и есть настоящее спасение. Никто не говорил, что излечение от болезни является спасением людей. Это только на мелких мирских тропинках говорят о благодеянии миру и о спасении людей таким образом. Поэтому мы требуем, чтобы главное сознание человека непременно было ясным, чтобы ты осознавал себя. Если ты в неясном состоянии, так не годится. Некоторые находятся под контролем у кого-то, они хаотично говорят, несут вздор. В будущем при совершенствовании вы должны обязательно обратить внимание на это. Если сознание неясное, то так не пойдет. Вопрос о том, кто практикует, тот и получит гун, является крайне ключевым. Рассказывая об этом, я сначала хочу заявить, в истории этот вопрос, который я хочу осветить, то есть он затрагивает очень глубокие исторические истоки и очень широкие сферы. Именно так. С древности и до наших дней очень многие методы совершенствования, 95-98% или даже 99%, если скажем абсолютно, то некоторым это будет неприятно слышать. Скажу вам, что абсолютное большинство практик совершенствовало субсознание человека. Никто не заботился о твоем джуише. Посмотри, ты сидишь в медитации, но скажу тебе, ты совсем не знаешь, что совершенствуешь. Кто совершенствуется? Кто получает гун? Есть тот, кто его получает, но ты этого не знаешь. Однако есть тот, кто знает и кто понимает. Я говорил, что кроме главной души, Джу Юаньшэнь, у человека есть еще и субдуша, Фу Юаньшэнь. Так как Фу Юаньшэнь не подвергается заблуждению обычных людей, но он тоже находится в заблуждении своего уровня и не видит проявления более высоких уровней Вселенной. Он может видеть только очень низкие вещи в пределах своего уровня, поэтому он тоже может совершенствоваться. Находясь в твоем теле, он так же, как и ты, терпит страдания, поэтому спасают его, а не тебя. Несмотря на то, что он составляет с тобой одно тело, имеет такое же, как у тебя имя, но, строго говоря, он все же не ты. Если ты делаешь дела с ясным сознанием, то это ты. Вот и получается, что ты совершенствуешься, а гун дают не тебе. Разве не печальна такая жизнь? Однако все это является тайной из тайн, абсолютной тайной. Раньше никто не осмеливался об этом говорить. Даже если знали, то не осмеливались рассказывать. А мы сегодня все разгласили. Подумайте, разве не было именно так? В системе Дао говорят, и в их книгах по совершенствованию написано, то есть многие из них могут сказать себе так, «Шишень умирает в то время, когда Юаньшень рождается». Что это означает? Твой Шишень — это и есть настоящий ты. Когда ты с ясным и трезвым сознанием делаешь какое-либо дело, когда думаешь своим сознанием, то разве это не ты сам? Они называют его Шишень, а мы называем его главным Юаньшень. А то, что они называют Юаньшень, на самом деле является субдушой у Юаньшень человека. Вот они говорят, что Шишень умирает в то время, когда Юаньшень рождается. Если Шишень умер, то значит, ты действительно умер. Тогда управлять твоим телом будет Фу Юаньшень. Однако он все же не умирает, ведь это было бы убийством живого существа. Просто они так это называют. Смысл того, что Шишень умер, состоит в том, что он играет весьма незначительную роль, как будто умер, не играет роли. Вчера я рассказывала, что в некоторых школах системы Дао пьют вино, пьют до опьянения и потом спят. А еще думают, что это хорошо. Молодец, проспал несколько десятков лет, у тебя большие способности. Однако при этом есть тот, кто не спит, а практикует, а он там спит. Некоторые сидят в медитации. Также дело обстоит и с монахами. Это тайный стан, никто об этом не рассказывает. Разве монахи тоже не стараются погрузиться в глубокий покой до такой степени, когда ничего не знают? Однако есть тот, кто знает. Бодхидхарма просидел лицом к стене 9 лет. Сидел там, не двигаясь. Были монахи, которые сидели перед стеной без движения десятки лет, не выходя из созерцания и ничего не зная. Они пребывали как бы во сне, однако был тот, кто знал. Если же у практикующего может видеть небесное око, если у него есть сверхспособность дальновидения, то есть у тебя самого есть эта сверхспособность, тогда ты увидишь такую картину. Когда ты сядешь в позу медитации, то ощутишь, увидишь, что из твоего тела вылетит твое подобие, но оно может быть и не похожим на тебя, а может быть и таким же. Оно может быть мужчиной или женщиной. Оно вышло из тебя. Ты продолжаешь смотреть и видеть, что его забрал некий учитель и в каком-то месте обучает его практике. Но этот человек находится в неясном сознании. Раньше это считалось тайной из тайн, и не разрешалось об этом рассказывать. Этот человек сидит там и не может различить, кто из них он сам. Он думает, учитель повел меня обучать практике. Он взял моего духа и обучает. На самом деле, да, он обучает, но не его. Тот другой человек. При этом у него самого ничего нет, и после его смерти они пойдут каждой своей дорогой. Это потому, что по-настоящему совершенствовался и терпел страдания тот человек. Но почему же не спасают этого человека, а спасают того? Особенно в нынешнем веке эти вещи стали еще более очевидными. То есть человека спасать труднее всего, и возможность спасти стала минимальной. Но как же не спасать? Ведь он хочет спасать людей, к тому же он обязан спасать людей, и у него есть такая способность. Поэтому они и спасают Фу Юаньшень. Ведь все это ты, и кого легче спасти, того и будут спасать. Твой Шишень, то есть тебя самого спасти, очень трудно. Если наставлять тебя отбросить пристрастие, сможешь ли ты это сделать? Вчера я говорила о терпении, потом кое-кто даже захотел изменить мне закон. Просто говорю в таком смысле. Находясь среди обычных людей, видя реальные выгоды, сможешь ли ты не соперничать и не бороться ради славы и выгоды? На улице или перед своими родными и друзьями, перед людьми, перед которыми ты больше всего боишься потерять лицо, тебя опозорили. Сможет ли твое сердце остаться незатронутым? Выполнить это очень трудно. Однако некоторые говорят, что все эти дела обычных людей пройдут, и глазом моргнуть не успеешь. Люди пришли сюда, как будто остановились в гостинице, и как только начнет светать, сразу идут. Не надо ни к чему привязываться. Однако они не хотят так и не верят в это. Некоторые говорят, что дела обычных людей в конце жизни становятся пустыми. Ты накопил большое богатство, сможешь ли ты его унести? Ты пришел сюда голым и уйдешь голым, ничего с собой не возьмешь. Я говорил в шутку, в следующем перерождении ты придешь к ним домой, например, к своему сыну, разве тебя узнают? Будешь там уборщиком, и тебе будут платить очень мало, не позволят тебе больше заработать. Просто говорю в таком смысле. Обычные люди привязываются к этим вещам. Для чего это нужно? Это я говорю совершенствующимся, а не обычным людям. У обычных людей должны существовать чувства, они должны быть у обычных людей. Вчера один человек написал записку, в которой выразил несогласие с моими взглядами, говоря, что если отбросить чувства, разве это будет обществом обычных людей? Да, если отбросить чувства, то уже не будет человеческим обществом. Но кто же тебе говорил, чтобы ты обязательно все отбросил и перестал быть человеком? Будь человеком, если хочешь, а мы тут проповедуем самосовершенствующимся, настоящим совершенствующимся. Если делаешь это, то это совершенствование, а если не делаешь, то какое же это совершенствование? Разве ты тогда не являешься обычным человеком? В прошлом Луй Дуньбинь говорил: «Я лучше буду спасать животных, но не буду спасать человека». То есть человека действительно спасти очень трудно. Он слишком плохо уразумевает. Мы тут рассказываем об этом, а когда ты выйдешь из зала, будешь по-прежнему поступать, как вздумается, именно так. Поэтому издревле спасали именно таким образом. Только в том случае, если происхождение главного Юаньшэнь было крайне особым, только тогда спасали его. В противном случае, во всех остальных случаях, спасали субюаньшэнь. После смерти один ушел, а другой остался. Гарантирую, что именно так. Но почему же мы сегодня разгласили это? Потому что эта наша практика позволяет получить гун именно твоему джуюаньшэнь. В ней совершенствуется именно главное сознание человека. В нашей практике совершенствуется именно джуюши. Поэтому нельзя об этом не рассказывать. А если начал рассказывать, то затрагивается очень широкая область истории и глубокие исторические истоки. Затрагиваются очень широкие сферы. Вот мы сегодня и рассказали об этом. Хотя рассказали... Скажу, что в этой практике положительная сторона именно в этом. Она позволяет тебе самому действительно обрести гун. Однако скажу вам, вы аплодируете, но не надо радоваться слишком рано. Самая большая трудность нашей практики тоже именно в этом. Почему? Потому что ты сам должен в ясном и трезвом сознании подвергаться ударам в обществе обычных людей, и при этом твое сердце должно оставаться незатронутым. Ты должен все рассматривать не так, как другие, и повышать себя. Это самое трудное. Но ведь когда очень трудно, то и можно получить самое лучшее. Самое большое удобство именно в этом, в этой практике. Почему говорю, что это самая удобная школа? Мы разъяснили настоящие высшие принципы. Не нужно по-настоящему отбрасывать какие-то твои материальные вещи. Ты можешь заниматься своей работой, можешь совершенствоваться профессионально, а можешь и в свободное от работы время. Ты можешь быть таким же, как и обычный человек, сохранять это самое удобное состояние. Ведь оно очень удобно. Но именно в этой сложной среде, на поверхности, ты такой же, как и другие люди. Но внутри ты непрерывно повышаешься и восходишь вверх. Это очень трудно. В прошлом люди говорили, в храмах распространена одна фраза. Шакьямуни, Бодхидхарма и другие высшие монахи, пришедшие из Индии, все говорили об этом. Они говорили, что восточная земля, то есть Китай, является местом происхождения людей с большим «Д». Вам не стоит аплодировать, потому что я не это имею в виду. Почему так говорю? Потому что очень многие монахи считают именно так. Они говорят, какие хорошие наши китайцы, что китайцы могут совершенствоваться высоко. Но скажу вам, что смысл той фразы не такой. Я говорил, что людям, находящимся на низком уровне, очень трудно узнать истинный смысл, сказанного великими просветленными и теми, кто находится на высоких уровнях, а также понять их душевное состояние. Подумайте, они говорили, что там могут усовершенствоваться в людей с великим «Д», могут усовершенствоваться в великих людей. Что это значит? Только находясь в самой сложной среде, в самом сложном коллективе людей, могут усовершенствоваться самых лучших людей. Разве не так? Когда ты хороший и я хороший, нет острых противоречий, тогда невозможно совершенствоваться. Почему говорят, что на небе трудно совершенствоваться? Так говорят в религии, ведь там нет противоречий. Ты увидел меня и радуешься, я встретился с тобой и улыбаюсь, все живут свободно и естественно, нет никаких страданий. Как же там совершенствоваться? Как же повышаться? Разве не такой принцип? Именно такой смысл сказанного. Поэтому мы требуем, чтобы во время совершенствования по этой практике вы сами в ясном состоянии повышали свой синсин, чтобы прилагали усилия именно в совершенствовании синсин. На втором месте практика гун. Практика изменяет твое тело и развивает магические вещи в твоем теле. То есть тебе нужно растить гун. Если только совершенствовать синсин и не практиковать гун, то ты будешь просто очень хорошим человеком, будешь накапливать Д. Если же только практиковать гун, то гун не будет расти. Поэтому надо непременно совершенствоваться в соответствии действие закона. Говоря об этом, попутно расскажу вам об одном деле. Вы знаете, что меня не было 2-3 месяца, около 4 месяцев, и я решал некоторые вопросы и не проводил курсов. В это время я специально наблюдал за ситуацией в разных районах, смотрел, могут ли наши ученики проходить испытания в мое отсутствие. В будущем, когда меня не будет и никто не сможет со мной встретиться, как вы будете поступать? Поэтому я специально наблюдал. Были различные проявления, но в общем все довольно хорошо. У учеников в Чинчуне появилась такая ситуация. Консультанты обнаружили, что есть множество вопросов, задаваемых учениками, на которые они не могут ответить. Сначала они ждали меня, чтобы спросить. Но потом эти ученики-консультанты обнаружили, что если почитать книгу, там обо всем этом рассказывается. Они начали организовывать всех для изучения. Затем главный консультационный пункт города Чанчунь тоже начал организовывать учеников на изучение закона. Они начали многократно изучать закон, и постепенно все находящиеся в их мышлении вопросы разрешились, им уже не о чем было спрашивать. Они использовали этот опыт и поняли, что весь тот закон, который учитель проповедовал, содержится в книге, что все то, о чем они хотели узнать, все там есть. Они стали слушать аудиозапись и изучать закон. Потом вышло исправленное издание книги. Ученики почитали и ощутили, что изучение закона действительно способствует значительному повышению. Но просто изучать было недостаточно. Некоторые говорили, такая хорошая вещь, почему бы не выучить ее наизусть? Они начали учить книгу наизусть. Появилось такое, что каждый день после практики они начинали читать книгу вслух, закончили практику, затем те, кому надо на работу, уходят. Остальные садятся и начинают читать по одному абзацу, после чего обсуждают. Повышение происходит очень быстро. В результате к чему это привело? Говорят, на том пункте практики так поступают, а мы начнем учить книгу наизусть. На этом пункте начали учить книгу наизусть. Это распространилось на весь город Чанчунь. Все начали учить книгу наизусть. Во время изучения они уже не брали книги. После практики садились и начинали изучать закон. Один прочитал наизусть этот абзац, а другой тот абзац. И так друг за другом читали наизусть абзац за абзацем. Если кто-то ошибался, то все это знали. Все выучили наизусть. Некоторые даже до такой степени, что могли читать наизусть в обратном порядке. То есть начался такой бум изучения закона. У них исчезли все вопросы, которые хотели задать. Все они были разрешены за исключением тех случаев, когда ты просто не хочешь изучать закон. Скоро появится книга Джуань Фалунь, в которой будет объединено все, что я рассказывал на нескольких курсах. Можно сказать, что это самая полная книга. В ней будут все вещи. Читай эту книгу. Все вопросы, которые тебя волнуют, и все то, что не можешь разуметь, ищи в книге. И гарантирую, что все сможешь там найти и разрешить. На этом все. Отдохните 5 минут, и потом начнем повторять выученное вчера упражнение.